Диалоги про культуру.
Добрий день усім слухачам каналу «Культура». Наш ефір протягує програма «Діалоги про культуру». У студії ведуча Алла Іванова, за звукорежисерським пультом Оксана Хоменко, а відеоверсію програми створює Ганна Олейник. На каналі «Культура» Білоруського радіо протягується масштабний національний літературно-мастацький проєкт «Читанка». І він знайомить з творчістю сучасних айчинних авторів. Пригожа, професійна і емоціональна твори огучують ліпше майстри мастацкого слова, ведучі актери театру і диктори Білоруського радіо. Читанка гучить на наших хвалях кожен будний день у 11:23. І сьогодні у нашій студії молода письменниця, студентка 5-го курсу лечебного факультету Білоруського державного медицинського університету Поліна Корнєва. Вона віртуозно сполучає одразу кілька сфер. Пише вірші і оповідання на двох мовах, практикується у медцентрі, рихтує до видання третю книгу і поспіває ще ходити на танці. Всім гетим доказує, що наука і мистецтво можуть удало доповняти одно одного. Поліна Корнєва – член Союзу письменників Білорусі, і у ближайші півгодини ми поговоримо об її суперздольностях, як поспівати усе і одразу, розкажемо об твори записки юної хірургіні, які слухачі почали слухати у проєкті «Читанка», і довідаємося об дальніших професійних планах. Добрий день, Поліна!
Добрый день.
Очень рада, что вы пришли сегодня к нам в студию. Спасибо вам большое. Ну вот до эфира мы с вами послушали немножечко ваше произведение «Записки юной хирургини», как это звучит в проекте «Читанка». Вообще, вот ваши впечатления?
Впечатления самые положительные. Мне всегда хотелось иметь какое-то подобие вот аудиокниги на свои произведения, потому что одно дело читать глазами, а другое дело все-таки слушать, потому что это совершенно другое восприятие. И мне понравилось, что актеры подобраны согласно тому плану, который мы составляли вместе с профессионалами, мастерами озвучки, понравилось, как расставлены акценты в тексте. То есть это действительно создает новую нишу восприятия читателям и уже слушателям. И вот это приятно, что можно ехать в машине, например, слушать какие-то произведения. Ну, то есть что-то на фоне, что-то на фоне. Как я, например, сама люблю слушать подкасты, когда что-то по духам говорит, и вот это просто удивительно, что это мои произведения звучат.
Да, вот ваши слова, да, ваши диалоги, слова, ваши герои звучат.
Как будто ожили, да, действительно. Очень понравилось, как подобраны актеры озвучки. То есть вот все те акценты, которые я бы хотела расставить, и все те смыслы, которые надо было подчеркнуть, они подчеркнуты не только голосом, но и музыкальным сопровождением.
А эмоции?
Самые положительные. Ну, эмоции, конечно, там, ну, у меня сами по себе произведения достаточно тяжелые. Эмоции там переданы максимально живо, то есть так, как надо, чтобы они были переданы.
Как вы задумывали?
Да. Если там трагизм, значит, там трагизм. Если там радость, значит, там радость. Если там неудача, то это неудача. А если успех, то это успех. И это все чувствуется. То есть переходы, они резкие, но они должны такими быть. Там нету плавности в моих произведениях.
Вот книга «Записки юной хирургини» — это вторая ваша книга уже. Скажите, вот как вы ее создавали? Это такие цикл отдельных произведений, каких-то историй на медицинскую тематику?
Да, это цикл произведений, они могут быть как связаны, так и не связаны между собой, это уже на усмотрение читателей, не обязательно главная героиня – это одна и та же девочка, но, естественно, под главной героиней я часто воспринимаю как себя, потому что я пишу в целом от первого лица, но не обязательно. Есть какой-то мой опыт, но большая часть сюжетов — это всё-таки художественный вымысел. Создавалось в разные периоды жизни. То есть что-то написано в 17 лет, что-то написано в 20-21 год. То есть это всё, так скажем, сборное произведение с разных годов. В целом я бы назвала это моим ранним периодом творчества, потому что очень много произведений. Это самые первые, которые опубликовались, в том числе с журналом «Молодость». Вот оттуда в целом пошли в итоги моего творчества. И с этого журнала мы начали. Вот. И потом как будто бы много-много выпусков «Молодости» вместе собрали, и получился вот сборник. Я даже не думала, что у меня насобирается произведение на целую книгу.
Ну, это здорово. Истории о медицине. Вот когда вы собирали, составляли, да, и писали вот эти все истории, главная цель была у вас какая? Что рассказать вам хотелось?
Я писала как личный дневник, я всего лишь переживала эмоции и излагала их на бумагу, у меня не было какой-то конечной цели. Ну, были, конечно, произведения, которые я писала для кого-то, условно. Не то, что мне передо мной стояла какая-то цель, что вот я должна написать вот это, мне за это заплатят денежку, нет. Такого не было. Я всегда писала от души, я имею в виду, что вот я, например, хотела написать вот конкретно об этом человеке. Такое, да, такое было. И тогда есть посвящение вот вверху. В целом, самое дорогое, что может сделать автор, это подарить свое произведение. Вот такие у меня, да, в этой книжке есть. Но так в целом нет, это личный дневник, можно сказать, из своих переживаний и чувств. Поэтому я не могу сказать, что я писала, и вот у меня был какой-то определенный сюжет. Почти все, что было на самом деле, то и изложено, и просто потом приукрашено.
То есть это все встречалось в вашей практике?
Практически, да. Практически все. Есть одно полностью автобиографическое произведение, но так или иначе они все имеют реальную под собой основу, просто потом, конечно же, нанизывались какие-то вещи, которые, естественно, не имеют никакой связи с реальностью, потому что это не моя биография, опять-таки повторюсь, да, главная героиня, я ее ощущаю как себя, потому что я вместе с ней все эти эмоции прожила, но я считаю, что для автора это нормально, потому что он чувствует своего героя, особенно когда он пишет это как я. У меня есть произведение, который называется «Снег и попел», и там тоже от первого лица, но от мужчины. Мне казалось, что я его знаю всю жизнь, хотя я этого героя придумала и на самом деле никогда с ним не общалась. Однако мне казалось, что он — это, возможно, мужская версия меня.
Может ли вот эта книга служить каким-то, не знаю, таким специальным... Да, помощником, кажется, по-белорусски, да, для студентов медуниверситета.
Ну, да, помощником, может быть, и нет, просто потому что это мой индивидуальный опыт, но это определенно полезно людям, которые собираются поступать, и те, которые сейчас учатся, и даже вот взрослым докторам. Просто, ну, взрослым это вспомнить, как из чего ты начинал, какие-то смешные моменты своей собственной карьеры вспомнить. Ну, вот, потому что начало, оно у всех неловкое. Не бывает такого, что вот ты пришел, и все сразу и все супердоктор, получилось. И все получилось. И у всех есть какие-то, выражаясь современным языком, фейлы, когда что-то не получается. И вот это вот все вспомнить, это даже смешно, весело, интересно. Как, в общем, ностальгия такая. И для молодых врачей, для студентов это будет интересно, на мой взгляд, потому что они сейчас этот этап проживают, когда ты самый неуклюжий, самый глупый, самый просто несуразный в комнате, и тебе кажется, что ты вот просто в эту комнату сейчас вот зайдешь, а она под тобой вот разрушится просто, потому что ты как будто бы вселенская катастрофа, и вот переживаешь вот очень тяжело вот эту вот свою собственную неопытность, которая от тебя уйдет только с годами. А, вот для них тоже, да, будет хорошо, просто потому что они почитают и подумают, блин, да это же я. Ну и для молодых вот абитуриентов, в целом людей, которые думают, что они хотят связать свою жизнь с медициной, почитать просто может быть, потому что они вдруг поймут, что им это не надо. Потому что там, ну, нету такого, что, как в сериале «Склифосовский», что вот приходит, значит, один врач, все быстро решает на ходу, все у него получается, и работа под руками спорится, и все конфликты как-то сами по себе разрешаются, неважно на какой серии, но они разрешатся, и ты знаешь наперед, что, ну, супердоктор Брагин или доктор Хаус, он обязательно разберется с этой проблемой, потому что иначе бы не было у нас еще нескольких сезонов сериалов. А вот когда ты читаешь произведение реального человека, который... Ты понимаешь, что это его опыт, и что вот на самом деле ты думаешь, что вот это вот так, а оно вот так. Ты думаешь, что вот эта вот операция, она всегда должна закончиться положительно. Ну, вы же старались, вы же все технически сделали правильно, а она оканчивается, ну, вот плачевно, не тем исходом, который изначально был задуман. И потом вот ты стоишь вот в этой предоперационной, весь в крови, и думаешь, а зачем вот вообще все это вот было? Вот зачем вот 7 часов сейчас я стояла над этим человеком, пыталась что-то с ним делать, если вот пройдет еще некоторое количество времени, и все, и все твои старания, они пойдут на смарку, потому что это не зависит от тебя. Изначально, например, условия для операции были плохие, ты попытался человека спасти, помочь, потому что, ну, кажется, у тебя есть на это какие-то возможности, есть для этого мозги, есть для этого руки, и есть положительные результаты, плюс-минус такой же ситуацией, но конкретно у этого человека что-то пошло не так.
То есть вы пишете без прикрас, вот как оно
да,
есть?
Да, всё. Да, да. То есть я не пытаюсь приукрасить реальность. Вот такие вот, вот такие вот случаи, они очень сильно угнетают, и ну, невозможно просто вот спокойно уйти спать, да, с чистой душой. Ты постоянно думаешь об этом пациенте, об этом случае, думаешь, что можно было бы сделать лучше, что ты сделал не так в этот раз. Как поменять себя и как в следующий раз сделать исход, возможно, лучшим. Но опять-таки ты этого не можешь знать. Это что-то вот... Это просто такой вот... Такая вот руминация, такая мысленная жвачка, которую вот ты не можешь никак, от нее невозможно избавиться. С одной стороны, это двигатель прогресса, потому что если ты постоянно думаешь, то ты дальше куда-то двигаешься. А с другой стороны, это наоборот тянет на дно, потому что невозможно оставаться хорошим специалистом, у которого холодный, жесткий разум, и при этом вот так вот себя вести.
Полина, ну я знаю, что с литературным словом вы знакомы там со школьной скамьи еще, да, с раннего детства, и у вас хорошо получалось писать и стихи, и прозу, были попытки, но как вообще так случилось, что вы выбрали медицину и еще такую непростую специальность, как хирургия?
Ну, вот я всегда говорю о том, что любовь настоящая, искренняя, она не требует ответов на вопросы «почему» и «как». Она либо есть, либо ее нет. И для того, чтобы понять, настоящая ли это любовь, нужно какое-то время пройти, нужно пережить определенные тяжелые периоды, нужно попсиховать, нужно поуходить, нужно пострадать. И если даже вот несмотря на миллион страданий, через которые ты проходишь, а ты все равно продолжаешь выбирать эту любовь, и неважно, что это человек, это или же любимое дело, это значит, что оно действительно настоящее, потому что кто сказал, что любовь — это должно быть легко и просто, нет. И это в целом, это такое состояние, которым ты не выбираешь, оно просто есть, и все. Это не выбор. Отказаться от любви — выбор. Но это не значит, что ты станешь меньше любить. Это значит, что ты просто от этого уйдешь и будешь страдать еще больше. Поэтому у меня никогда не возникало вот каких-то вот колебаний по поводу того, кем я хочу быть. Никогда не было такого. Я еще помню, со школьной скамьи всегда знала, что я буду хирургом. Я помню, моя учительница белорусской мовы и литературы, с которой мы до сих пор очень хорошо дружим, которая для меня очень близкий и родной человек, который меня во всем всегда поддерживает, является первым читателем, которого безумно люблю, сказал, что ты видишь себя, ты литератор, тебя это есть. Вот кто-то хочет это, и у него этого нет. А у тебя это есть просто вот набери. Ну вот просто есть. Почему ты не хочешь этим воспользоваться? И в БГУ же меня звали на журфак, просто потому что я стала победителем конкурса научных работ, да, в 10 классе. То есть приходило письмо, то есть казалось бы, вот, пожалуйста, можно не сдавать миллион сложных экзаменов и потом не учиться 6 лет. Это большой соблазн перед ЦТ, когда руки трясутся. Но у меня даже мысли такой не возникло. Я всегда знала, чего я хочу. Я доказывала очень многим людям, что я смогу сдать химию и биологию хорошо и без репетиторов. Я смогу поступить, я смогу хорошо учиться. И у меня, ну, это все получилось. И никогда вот не возникало какого-то колебания. Я знала, что я буду хирургом. Возникали, конечно, вопросы, каким? Но всегда знала, что это обязательно должна быть хирургия. Откуда взялась эта страсть, я не знаю. Всегда были интересны книги Федора Углова, ведь у него есть очень много разных книг по типу «Сердце хирурга», там, где описан его хирургический опыт, вот так же без прикрас, именно с этапами, с ходом операции, с историей пациентов, с разбором всех случаев с точки зрения клиники, а не просто художественной литературы. Это тоже, я считаю, важно, потому что большинство современных сериалов, которые сняты якобы на медицинскую тему, сразу видно, если они не срежиссированный не врачом, в целом человеком, который не разбирается.
Далек от медицины.
Да, далек от медицины, потому что, ну, это на самом деле бред, и медики смотреть это не могут, у них не получится, потому что у них сразу...
Профессиональные моменты возникают.
Сразу они, у них возникнет диссонанс, вот, а мне, наоборот, хочется писать и для тех, и для тех. И поэтому вот та сфера, в которую я не могу сказать, что я в нее пришла, я в нее вхожу, мне помогают в нее входить. Она, да, она такая очень непростая и очень любимая.
Это очень здорово. И что вот получается у вас еще не просто вот овладевать, да, медицинской вашей специальностью, но еще и интересно очень живым таким языком, захватывающим рассказывать другим людям, да, вот о том, что вы делаете, как вы работаете, как вы спасаете, помогаете. Ну и опять же, как вы говорите, да, помогает абитуриентам определиться с выбором профессии в какой-то степени, да, то есть близка медицина или не очень все-таки. Полина, вот в вашей жизни, в частности, вот именно в литературной деятельности, да, не последнюю роль сыграл конкурс журфака БГУ «Брама Мар». Вы 5 раз становились победителем. Расскажите об том вообще, вот, что за стремление такое было в нем постоянно участвовать, ну и вот о последних победах, когда 2 номинации сразу были.
Попросили не участвовать больше. Попросили не участвовать.
Ясно.
Ну, потому что мне очень было интересно, в первую очередь, попробовать свои силы, посмотреть, как вообще организован современный литературный процесс. Конкурсы — это в целом всегда был мой совет начинающим вот ребятам, которые хотят, вот, чтобы их прочитали. То есть конкурс — это всегда возможность попасть куда-то. Mm-hmm. Ведь именно с «Брамы Мар» начался мой литературный путь. Я до сих пор очень благодарна организаторам этого конкурса, в целом кафедре журналистики БГУ, по-моему, так называется, извините, если не права, за то, что они дают такую возможность. Ведь они действительно читают каждое произведение, они помнят, что они читают, они дают этому оценку независимую, экспертную, и это очень ценно. Получить отзыв на свое творчество, пусть даже не совсем положительный на самых первых этапах и вообще во всех этапах, но вот на первых порах особенно, это очень важно. У меня, например, в свое время этого не было. В 17 лет я вот впервые поучаствовала вот в таком вот конкурсе, откуда я получила действительно обратную связь, который во многом меня вдохновил, потому что я тогда, опять-таки, стала его победительницей, и это было тогда «Брама Мар Юни», потому что это был 11 класс, да. И меня тогда пригласили вот тоже на журфак БГУ на вручение, я тогда, к сожалению, не попала, но тем не менее, мне пришло письмо, в котором был подробный разбор моего произведения, и именно вот такой вот живой, конструктивный, и после этого со мной связалась редакция часописа «Молодость», с которой мы тесно работаем и по сей день. Замечательная тоже
проект. То есть стартовая площадка,
да,
такая у вас.
Очень мощная стартовая площадка. И вот, например, в прошлом году даже приходили на телевидение именно тоже общаться по этому конкурсу, рассказать, как вообще так получилось, как нашли и так далее, и так далее. И вообще, на мой взгляд, за последние 2 года конкурс получил очень большую раскрутку. На мой взгляд, там уже далеко не такое количество работ, которое вот было на первых годах. Вот когда я была 10-11 класс, я думаю, что в этом году работ пришло очень-очень-очень много, и в целом там жанры абсолютно все, начиная с драматургии, заканчивая эссе, потому что конкурс уже носит название имени Капцева. Я тоже знала этого человека, потому что участвовала в литературе, ну, в Олимпиаде по белорусской мове и литературе. Он вел у нас курсы, и вот часто появилась рубрика «Эссе про учителя». Тоже, я считаю, важно.
Согласна. Когда можно раскрыть личность человека, который вдохновляет,
да,
скажем так. Полина, вот вместе с тем, вы же для того, чтобы наверняка, опять же, что-то ценное для себя почерпнуть в литературе, именно были в «Молодечно», угу, на фестивале песни и поэзии в этом году. И также вот у нас проходил совсем недавно первый форум белорусских, форум молодых литераторов Беларуси. Вы тоже принимали участие. Вот расскажите об этих мероприятиях, что вы там для себя почерпнули? Что они дают молодому автору?
По поводу форума молодых литераторов, молодых писателей, это вообще нонсенс, я считаю, потому что у нас впервые создалась достойная диалоговая площадка, которой собрали всех пишущих людей республики, вот молодых до 35 лет, хотя и старшее поколение тоже присутствовало, регулировало все процессы, в целом это их задумка. И вот собрали за одним столом и сказали, вот, что вы хотите делать, а мы вам дадим это сделать.
На моей памяти такого не было. Даже вот в детстве, в подростковом возрасте я не помню, чтобы вот такие вещи у нас в стране устраивались. Возможно, не устраивались когда-то давно. Старожилы вспоминали, что когда-то что-то пытались сделать еще вот после развала СССР, вот сразу же вот тогда вот собирались, что-то там хотели думать, только создавались издательские дома, вернее, начинали работать заново. Но опять-таки ничего не получилось.
Здорово, да,
а сейчас сделали, сделали заново. Сейчас у этого форума будут сборники, то есть отдельные возможности опубликовать свои произведения. В целом были собраны критики. О каждом вот участнике форума была личная беседа. То есть мы вставали, представлялись, рассказывали то, что необходимо о себе рассказать. То есть и получали какой-то отзыв на свое творчество. То есть действительно сидели люди с вот такими распечатками наших произведений. Вот стопка просто. И по каждому у них был какой-то комментарий. Тоже очень хорошая возможность получить какую-то критику. Тем более, что были совсем молодые ребята, 16-17 лет, которые вот только-только начинают что-то писать. Есть, возможно, какие-то вот замалевки в журналах типа «Березка». И вот для них это тоже блестящая
прекрасная
возможность,
да, для того, чтобы развиваться дальше.
Да, для меня это было вот полезно тем, что я пообщалась, я смогла высказать свои предложения, свои желания, в целом поделиться своими вот планами на будущее и услышать то, что хотела, что поддержка есть у меня. И все необходимое для этого.
Вы пишете стихи и прозу. Какие темы, кроме медицины, вам еще близки?
Кроме медицины, у меня есть и не медицинские произведения. В целом душа человека, характер человека, маленький человек в литературе. Я считаю себя достаточно наблюдательным человеком. Мне часто говорят, что я как будто бы отсутствую в пространстве, что я где-то в своих мыслях. И вот если раньше я этого стеснялась, сейчас я говорю «да». Да, я в своих мыслях. Когда мне надо контролировать процесс и концентрироваться на нем, я на нем концентрируюсь. А когда я как-то сама по себе, то и не надо меня трогать. Я, может, пишу в это время, творю. Может быть, я что-то новое создаю. Да, действительно, у меня вот, да, свои мысли. И при этом я остаюсь на связи, на линии. Как это лучше объяснить, я даже не знаю. Я подмечаю вот какие-то маленькие черты характера вообще всех людей, которые меня окружают. У меня нету такого, что вот я что-то не заметила. У меня остаются о каждом какие-то маленькие черты, которые меня цепляют чем-то. Не обязательно в положительном ключе, чаще всего даже в негативном. И я потом это переношу в свои произведения. И поэтому я никогда не писала... Вернее, когда-то я думала, что я хочу написать фантастику. У меня вот были любимые книги по типу Гарри Поттера, Часодеев. Это все писатели-фантасты. Их создали эти произведения. И я думала, что вот я тоже хочу создать какой-то свой волшебный мир, там, где будут летать феи, разговаривать гоблины и так далее, где будет крутая главная героиня, которая всех победит, которая вот будет на коне с огнем и мечом, а потом у нее появится принц, все у них будет классно. Я отошла уже от этого концепта давно-давно. Я просто в какой-то момент смирилась, что, во-первых, это не мое. Для того, чтобы создать новый мир, это надо, это прецедент должен быть. Сейчас для того, чтобы придумать какой-то новый сюжет или в целом что-то новое создать вот настолько глобальном масштабе, это, Нобелевская премия по литературе. Я на такое не рассчитываю в своей жизни.
Но у вас все равно свой мир получился, медицинский.
Свой мир, да. Мир. Я создала свой мир по-другому, с того, как это возможно. То есть не надо искать тот материал, которого нет. Вот если есть кирпичи, надо из этих кирпичей что-то построить, а не искать что-то невероятное. Можно и из кирпичей тоже построить хороший, крепкий, уютный дом. И чем я сейчас и занимаюсь. Я нашла в своей душе то, что меня действительно волнует, и смирилась с тем, что я реалист, что у меня и это получается. При этом я себя из зоны комфорта тоже пытаюсь выдергивать. Вот если я раньше боялась больших форм, я всегда называла себя автором малой прозы, то сейчас наоборот, я стараюсь перейти к работе с более большими формами. То есть вот работаю над романом.
Да, это вот роман, это вы работаете над ним, и он немножечко будет не похож ни на первую вашу книгу, ни на вторую вашу книгу.
Как вам сказать? Он уже и называется так интересно...
Может, не надо спойлерить пока что, да.
Но
там же будет главная героиня, опять же, связанная с медициной.
Конечно, она будет врач, и в целом эта книга все-таки про врачей, но я не могу сказать, что вот это вот чисто вот про врачей. Нет, это про людей, которые каким-то образом попали в медицину, и вот про их жизнь в этой медицине. И, я понимаю очень много важных, на мой взгляд, тем, которые меня волнуют по сей день. Это про то, как вот ради кого-то рушишь собственную семью, например. Вот ради кого-то, ради чего-то. Служение великой идеи, и потом оказывается, что пока ты вот смотрел куда-то и молился, ты оказываешься на руинах и думаешь, а вот это стоило того или все-таки нет? А если да, то где вот то, ради чего ты все это делал и вкладывал в себя вот, вот всю жизнь? И ну, не хотелось бы, конечно, вот сейчас вот так об этом, как вы сказали, спойлерить, но в целом этот роман, вот у него есть название, и дальше такое подназвание небольшое. Роман об операционной, о любви к операционной. То есть как бы несколько названий в одном, потому что это все вместе, это все переплетено. И опять-таки это про то, что невозможно чем-то заниматься и это не любить. Это всегда про любовь. То есть то, что ты делаешь, если ты относишься к этому с большой душой и вот с вдохновением, и внутри тебя живет любовь, то это никогда не бросишь.
Для того, чтобы делать что-то, нужно любить это дело.
Конечно.
Это я с вами согласна. Давайте немножечко вспомним вашу первую книгу. «Я еду на худким технику», она называется. Вот там. Там тоже рассказы, да, получается?
Да, там тоже рассказы, и очень многие из них вошли в записки на хирургии. Вообще, «Я еду на худким технику» — это книга, которая была издана в коммерческом издательстве «Сегмент», то есть это не государственный издательский дом, это была моя такая первая дебютная книга, там такая была презентация очень скромненькая, и в целом она вышла небольшим тиражом, 99 экземпляров. Я бы не сказала, что это вот, ну, успех-успех в моих глазах на данный момент, но в прошлом, конечно, это мной виделось как такой огромный шаг, тем более, что вспоминаю до сих пор, как в 19 лет я вот собрала плюс-минус вот эти же произведения, пришла в такой же коммерческий дом, не буду называть это издательство, и, ну, вот, и я тогда уже была в Союзе писателей, и я просила, что вот можно, пожалуйста, вот мы с вами будем работать, вот я такая-то, такая-то, я готова вложиться финансово, я бы хотела издать вот собственную книгу, хотя бы там небольшим тиражом. Ну, я помню, как меня так вот развернули и сказали, можешь идти гулять, девочка. А потом, спустя год, у меня выходит своя книга в другом издательстве. У меня находится спонсор на эту книгу, и мне ее помогают отпечатать, и она выходит вот просто вот спустя там совершенно небольшое количество времени. И это меня настолько вдохновляет, что вот каждый раз, когда я прохожу мимо вот этого вот коммерческого издательства, которое мне отказало, я всегда думаю, я победила. Потому что, ну, на самом деле это вдохновляет. Я помню, насколько я тогда была рассеяна, как мне было грустно, как мне хотелось плакать, потому что я думала, что никогда в жизни я не найду своего читателя, у меня не получится издаться. А потом мне поступило еще предложение из издательского дома «Вот звезда», в котором и была издана «Записки юной хирургии». Книга уже дополненная, уже, я бы сказала, полностью доработанная, во многом выстраданная, просто потому что в ней все абсолютно отработано от последней, это вот начальной буквы и до последней точки. От абзаца и до абзаца. И над обложкой мы тоже работали. Автор, это моя сестра, Любовь Корнева, вот такой вот у нас тандем с ней получился. То есть все продумано, все до мельчайших деталей. Вот это та книга, про которую я могу сказать, что я ее очень сильно люблю. А «Я еду на худким технику» — это книга, которая вот, ну, такая вот послужила стартом, по сути, послужила вот таким вот толчком, таким напоминанием о том, что ты все можешь, и все у тебя получится. Естественно, не без помощи добрых людей. И она также послужила символом, потому что «Я еду на худким технику» — это название, которое, по сути, придумала моя наставница белорусской мовы и литературы Жанна Павловна Подколзина. Это она всегда говорила, что ты летишь на худким технику, и я всегда это воспринимала как какой-то вот свой порог, опять-таки, что я там слишком спешу, там, всегда несусь впереди паровоза, как это говорится, то я постоянно пытаюсь обогнать свое время. И мне и сейчас про это говорят, что вот зачем тебе на четвертом курсе вот это, зачем тебе операционное, зачем то, ты еще успешно работаться, ты устанешь, ты выгоришь, а я не могу иначе.
Хочется все и сразу.
Хочется все и сразу, я поняла, что вот главный посыл, наверное, вообще всего моего творчества и в целом вот этого вот интересного синтеза литературы и медицины, в том, что не надо себя переиначивать, и не надо стремиться вот каким-то образом себя, ну, переделать, попытаться жить так, как тебя учат. То есть, если есть что-то, на чем вот
кажется, базируется вся твоя личность, не надо стремиться сделать так, что вот одну часть этой личности ты закопаешь, потому что, ну, это получается какая-то биполярка, извините, за что тебя просто разрубят пополам, и все. Так нельзя, до этого нельзя допустить. Всегда будешь кому-то неудобен. И в этот момент очень важно вот показать, что да, я еду на Хуткин технику, и это моя изюминка.
Замечательно. Полина, мы желаем, чтобы вот это вот творчество и в медицине, и в литературе, совмещение двух таких, наверное, абсолютно разных, да, профессиональных областей, чтобы оно удачно у вас и дальше совмещалось, чтобы все получалось, на все хватало времени, чтобы это ваши книги находили своего читателя, а вам, чтобы было интересно создавать новые истории.
Спасибо.
И можно еще сказать какие-то добрые слова нашим слушателям?
Я бы хотела пожелать, вот, наверное, мое обращение будет все-таки вот к молодым вот ребятам, которые начинают писать, а в целом абсолютно всем молодым ребятам, которые вот начинают что-то новое, пробовать себя в творчестве или же собираются поступать в медицинский, хочется пожелать успехов, сказать, что, пожалуйста, не бойтесь, верьте в себя, наслаждайтесь вот этой вот жизнью и просто главное, оставайтесь верными себе и своим начинаниям. И у вас все обязательно получится.
Замечательно. Сябры, а я нагадаю, сёння ў праграме «Дыялогі пра культуру» прымала ўдзел паэтка і празаік, член Саюза пісьменнікаў Беларусі, студэнтка Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта Паліна Корнева. Дзякую вам за такую цікавую размову. З вамі была Алла Іванова. Да сустрэчы.
«Дыялогі пра культуру».